Всем привет, это подкаст «Медиаболь», меня зовут Андрей Бабарыкин, и начнем с нашего удивительного спонсора. Спонсор подкаста – украинская тег-компания AdMixer. AdMixer разрабатывает рекламные технологии и помогает паблишерам эффективно монетизировать сайты и мобильные приложения. Команда AdMixer разработала решение, которое позволит идентифицировать пользователей и сохранить доходы от рекламы после отключения third-party cookie-файлов в Chrome и других браузеров в 2022 году. Прочесть об этом можно подробнее, перейдя по ссылке в описании подкаста. Сегодня будем говорить про большие новостные порталы. И, собственно, главный человек, с которым мне хотелось бы об этом поговорить, это диджитал-директор ТРК «Lux». Денис Зеленов. Правильно я сказал?
Да, да, правильно. Привет, Андрей. Привет. Спасибо за приглашение. ТРК «Lux» – это медиахолдинг, но больше известен наш продукт как 24-й канал на диджитал-платформе, поэтому чаще приходится именно его использовать в формулировке. Ну и плюс мы сегодня по новостным медиа будем говорить. 24 у нас флагман в этом направлении.
Ну, мне просто кажется, раньше ты был диджитал-директор 24-го, а сейчас твоя роль расширилась или нет?
Всегда был всего холдинга, ну как всегда, когда на эту позицию перешел, то сразу и всего холдинга диджитал-директором был. Но так сложилось и стратегически, и вот по факту на практике, что 24-й канал съедает гораздо больше времени, чем все остальные проекты, поэтому можно смело называть параллельно диджитал-директор 24-го канала.
С недавнего времени я начал интересоваться инструментом Gemius, работая на Суспильном, и твой сайт в Гемиусе стабильно номер два, мне кажется. И можешь назвать какие-то, может, не гемиусные публичные цифры, которыми вы делитесь по аудитории?
Не гемиусные, но это, наверное, Google Analytics в первую очередь,
ну, да,
потому
да.
что универсальные все-таки. И цифры, которым площадки склонны доверять, в первую очередь, поэтому клиентам их тоже показываем. Когда работаем по каким-то проектам, то даем доступ обязательно к Google Analytics. Но последний у нас март был, уникальных пользователей было 16, там и 1 миллион, кажется, уников. Это не украинских.
Всего.
Да, Gemius показывает исключительно украинскую аудиторию, но она порядка 80-85% в среднем составляет. То есть, ну, там 14 в среднем миллионов за март было. Ну, не совсем всегда мы занимаем вторую позицию в Gemius. Были времена, когда мы были и первые, это конец прошлого года. Были времена, когда мы и улетали там за топ-5. Не все спокойно в этой нише, и там технологические платформы не дают расслабиться.
О, да.
Никому из медиа-менеджеров.
Я надеюсь, что мы об этом поговорим как раз. Я назвал твой сайт порталом, но мне кажется, что, наверное, с года с 2015-го это слово уже моветон такой, но все-таки вот я сегодня заходил на 24tv.ua, и у вас там есть в самом низу, в футере, как бы список
проектов,
да, и я насчитал 39 проектов.
Есть такое дело.
То есть, это 39 вертикалей, и меня всегда это как бы, ну, с одной стороны, конечно, восхищало, потому что, ну, наверное, такое количество вертикалей непросто поддерживать, но, с другой стороны, ну, вот для меня это как раз такой явный признак, ну, вот такого портального развития, то есть, стремление объединить в себе тематически весь массовый контент, который только может быть, потому что там я видел, у вас есть и покер, и…
Есть покер, да, партнерский проект.
И шоу-биз, и, короче, и Man 24TV.ua.
Да, 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 да. Ну, смотри, если там… По поводу портала говорит, да, ну, в моем понимании портал – это, не знаю, платформа, которая дает помимо контента еще какие-то сервисы предоставляет, не знаю, там курсы валют можно посмотреть за какие-то даты, что-то…
Email,
да, тот же IUA, вот IUA и Укрнет – это, наверное, все-таки вот ближе к портальности, а мы, наверное, больше контентный проект, и если говорить про 24, про 24 канал сейчас, то это, наверное… Не новостник, там, в таком чистом своем понимании. Это больше медийный продукт, не медийный, а контентный продукт, и он, правильно ты подметил, дает тот контент, который аудитория хотела бы там в определенный период времени почитать, посмотреть, там, не знаю, найти ответ на вопросы какие-то mm-hmm. свои. И как это все расширялось, ну, понятно, очень плавно, постепенно, то есть мы не в какой-то момент решили, давайте там плюс 30 проектов сейчас замутим, наберем редакторов.
Это... А можешь рассказать немножко, как это работает? Ну, то есть, там спорт, угу. политика, экономика, понятно, но, допустим, вот в какой-то момент вы решаете, вообще интересно, кто это решает, и угу. там, например, вы решаете писать про все мужское. Угу. Как это... Что происходит дальше и на основании чего вы вообще принимаете такое решение?
Ну, все завязано на деньгах исключительно. То есть мы оцениваем в первую очередь коммерческую привлекательность проекта и пытаемся найти партнера на него. Угу. Вот, если есть там, тот клиент, компания, не знаю, там агентство даже, которое периодически заводит на один и тот же проект разных своих клиентов, готовы платить деньги нам в обмен на определенные показатели по трафику, по охвату, по прочтениям, запускаем проект. Mm-hmm. Есть случаи, когда мы понимаем, что сейчас клиента нет, но это вот прям очень перспективная тема, и мы точно там будем получать трафик, пускай там не супер большой, но целевой и с хорошей аудиторией, и мы потом сможем это выгодно продать кому-то.
Ну, то есть, вы исходите из как бы брендирования этого раздела, условно говоря.
Да, да, да.
То есть, это не, ну, аудитория здесь не первична, а первична все-таки ну, монетизация.
Монетизация, конечно. Ну, то есть, у нас нет там желания запустить побольше проектов, потом где-то просто показывать, что у нас их там несколько десятков, за это никто не похвалит, и там те же собственники холдинга, им это ну, все равно, мне кажется, абсолютно. Mm-hmm. А главная цель – это в конечном итоге заработать денег. Заработаем мы эти деньги на первый месяц после запуска проекта, или это придется там, в течение полугода их отбивать, выходить в ноль – это уже mm-hmm. там, другой вопрос. Ну, получается все по-разному. Mm-hmm. Но сейчас конкретно мы понимаем, что вот запустили проект, есть партнер. А партнеры, к сожалению, недолговечно на сайте, и контракты они подписывают на разные периоды, кто-то на месяц, кто-то на год, ну, это все mm-hmm. относительно. И бывали случаи, когда проект хороший, да, там цифры отлично, KPI выполняем, но у партнера нет необходимости дальше там рекламироваться на конкретном проекте, у них там другие цели вот прямо сейчас. Контракт закончился, партнера никакого нет, и мы тогда просчитываем, если мы оставим условно одного редактора на этом проекте, мы там в итоге будем тратить вот столько денег. Проект запущен, разработка не нужна, даже поддержка там никакая минимальная. То есть инвестиция там последующие 3-6 месяцев – это зарплата редактора конкретно. Mm-hmm. Сможем mm-hmm. ли мы за счет трафика и медийной рекламы в этом проекте отбивать вот те траты? Как правило, ну, у нас получается, да, иногда, mm-hmm. иногда нет, трафика меньше, чем мы ожидали, и проект приходится там ставить на паузу.
Mm-hmm. Ну, исходя из твоего тона, мне кажется, что в основном не получается медийной рекламой отбивать.
Но медийная реклама – это уже…
Ну, медийная реклама – это баннера, правильно?
Баннера, да, да. Ну, там различные. Они не такие, как там, на среднестатистическом сайте, когда ты открыл страницу, а тебя завалило, а ты mm-hmm. пытаешься там разгребти, найти, ради чего пришел сюда. Ну, это правильное размещение, там правильные те же партнеры, рекламодатели, mm-hmm. даже той же баннерки, да. Они помогают более выгодно монетизировать каждую тысячу посетителей сайта. Но ты прав, если цифры проекта маленькие, да, если у тебя там, не знаю, 50-70 тысяч уников в месяц, а в просмотрах mm-hmm. страниц это может, ну, там, 200 тысяч. Mm-hmm. Ну, тут, конечно, зарплату редактора сложно отбить.
Mm-hmm.
Поэтому, ну, не всегда получается то, что вот мы себе там наметили.
Ну, а вот в вашей структуре монетизации вообще проекта, ну, какие примерно доли, ну, как нативки, условно ну, говоря, и медийки?
И медийки. Вот если взять там, последние, наверное, ну, пускай этот год, да, вот там первый квартал 2021, то, наверное, это 50 на 50 все-таки получается.
Ну, это круто.
Да, ну, это круто. Мы к этому пришли совсем недавно, буквально там в прошлом году вот эти доли выравнивались, и мы нашли вот эту смесь, магию, не знаю, как ее правильно сформулировать, но когда мы точно знаем, что клиенту нужно. Но клиент же не идет тратить деньги с желанием купить баннерку, да, то есть у него там есть более глубокие какие-то мотивы, и ему нужно продавать товар, не знаю, заявить, там, увеличить узнаваемость там, торговой марки какой-то, или там сезонно, например, там сезон шашлыков открывается, да, они сейчас хотят пушить свою продукцию, чтобы люди, когда едут на пикник, там, покупали в маркетах продукцию под пикники. Ну, то есть, у каждого клиента эта история разная, а баннерка – это, ну, такой стереотип, условно говоря, который не все проблемы и боли клиентов решает.
Стереотип в каком смысле?
Ну, что
мы... можно зарядить, типа, 1000 гривен на
да,
Google?
Да, да, и что стереотип я часто слышу в последнее время, что монетизация за счет рекламодателя – это баннерка. Ну, то есть, не всегда так. Вот мы там на своем примере, не знаю, нативка это или не нативка, мне кажется, это больше партнерские проекты, спецпроекты.
Да, партнерские проекты, но в любом случае вы напрямую как бы это делаете.
Да, поэтому... да, да. То мы вот видим те цифры и там довольны результатом, клиенты довольны результатом. Тут
хипстерской нативки у вас нет.
Нет. Не, мы тоже очень, ну, я не буду, конечно, называть те медиа, это не всегда диджитал даже медиа. Когда вот бренд-менеджер какого-то продукта говорит, ну, у меня там был бюджет так, X тысяч гривен, я его вот туда отдал. Мы такие, ну, окей, там через время спрашиваем, а поделитесь, пожалуйста, результатами, потому что, ну, как бы дружественные связи хочется поддерживать. Они делятся с удовольствием, мы смотрим на эти цифры. Ну, реально смешно, да, то есть оно настолько нишево, что там даже как-то аргументировать нечем. Ну, человек просто любит вот то медиа и отдает туда большие суммы. Мы в всех этих партнерских проектах, ну, исходим из того, что клиенту конкретно нужно. Да? Там, если ему нужно, допустим, чтобы человек конкретно, аудитория его потенциальная, узнали о каком-то новом продукте, о каком-то новом сервисе, мы предлагаем там, один комплекс форматов, решений в рамках этого проекта. Если там продажи, мы подбираем другой. Вот. И ну, тут главное не всегда мыслить стереотипами, и мне кажется, чем больше ты общаешься с клиентом, чем больше ты понимаешь, что ему в итоге надо, там, за что он готов отдать деньги, а потом по окончанию проекта остаться довольным, а не просто там в итоге получить отчет, что у него там миллион баннерки откручено, у него там X переходов, типа, и вот это я сюда свои деньги отнес. Ну, то есть вот таких ситуаций мы стараемся избежать.
Ты сказал, что в прошлом году удалось выровнять на 50 на 50 нативки и медийная реклама.
Угу.
Раньше было больше медийной, получается.
Исключительно, да. Но если смотреть в разрезе всего холдинга, то, наверное, все-таки там небольшой перекос в медийку идет, ну, совсем небольшой, 60 на 40, потому что ту же нативку и там, ну, не знаю, спецпроекты мы научились очень круто реализовывать на 24-м канале, и сейчас это пытаемся на других наших там менее рейтинговых сайтах реализовывать.
Ну, это сайты радиостанции, правильно?
Ну, не совсем. У нас есть Zahitnet, это тоже новостной, да, достаточно такой посещаемый сайт. Есть Футбол 24. Он там второй, третий в категории спорта.
Ну, я вот Футбол 24 все-таки еще воспринимаю как некую вертикаль 24-го.
Может быть, он очень давно откололся.
Вы его брендируете, продолжаете брендировать примерно в похожем стиле.
Да, да, да. Ну, все верно. Это когда-то был раздел сайта, а потом там клиент один прекрасный, Оболонь, сказал, что давайте сделайте сайт, а мы его купим на какой-то период. С этого все и началось. Ну, стараемся вот эту модель партнерских проектов реализовывать на других сайтах. Раньше медийки было много, и там, может быть, если начало 2020 года, то это процентов 70 было. Ну, то есть Google, Sales House, там, AdMixer, AdPartner, ну, крупные, которые на Украине. работают.
Насколько сильно по вам ударила вот эта ситуация с блокированием рекламы на контенте по пандемии, связанным с пандемией каким-то образом?
Ты имеешь в виду, что рекламодатель не хочет рядом присутствовать?
Ну, я довольно много такого прочитал, и мне кажется, что это коснулось в первую очередь сайтов, у которых большой трафик. Что если есть, например, новость про вакцину там, или новость про COVID, на этом контенте мало откручивается показов рекламы баннерной. И это, соответственно, снижает заработок, который у вас есть.
Да, было снижение, это правда, но тут, наверное, стоит говорить, что не так отказ рекламодателей возле этой тематики размещаться ударил по нам, как вообще ситуация с ковидом в прошлом году и там локдаун в Украине.
Падение рынка в целом.
Да, ну когда там в марте локдаун, первая неделя вроде ничего не происходит, а потом там звонки, письма и... Мне сложно сказать, но мне кажется, там две трети рекламодателей просто ушли. То есть, это там катастрофа была прям конкретная. Ситуация где-то в июне начала плюс-минус там выравниваться. Но на тот момент, вот апрель, май, там середина июня, было все плохо. То есть, были клиенты, конечно, запустили проект как раз с ковидом, это МХП, на 2 месяца, наоборот, они... решили на этой теме сыграть и давать какие-то лайфхаки, оставайся дома, там, не знаю, будь аккуратен, какие-то советы, не знаю, что посмотреть дома, как еду правильно заказывать, чтобы не заразиться, вот, что почитать, то есть, там, 20 материалов у нас выходило на протяжении этого периода, и это пример, когда, там, клиент, мне кажется, очень правильно адаптировался быстро под тему, хорошие показатели собрали в итоге.
Вот мы говорили про футбол 24, и у меня как раз был тоже вопрос насчет брендинга всего проекта. То есть вы запускаете вертикали, под брендом 24TV.ua, 24-й канал, наверное. Получается, что только подходящий бренд или там рекламодатель, который будет хотеть... выделить этот бренд на фоне остальных, может заставить отделить это от бренда всего проекта.
Ну, ты имеешь в виду...
Я имею в виду, чтобы Poker24.ua стал отдельным Poker24.ua.
Тут несколько причин, почему там партнер заходит на конкретный проект. В целом там было понимание... аудитории новостных сайтов, что это исключительно мужская аудитория, там, не знаю, мужчины, там, 35+, наверное, да, там, интересуются новостями, и что им рекламировать? Банки, недвижимость, там, авто, наверное, такое клише своеобразное было, и завести продукцию, FMCG, не знаю, шампуни какие-то, все что угодно, по сути, кроме банков, авто и недвижимости, было очень сложно, потому что они говорили, он у нас там, не знаю, лайфстайл проекты есть, там мы туда пойдем на те издания, не знаю, там Bit.ua, Хочу, Лиза, женские, точка. Нам это не совсем нравилось, потому что мы понимали, что теряем бюджеты, да, и потом началась такая дифференциация по проектам. И что мы для себя открыли, что... контент конкретно притягивает определенную аудиторию. То есть мы в том же Google Analytics, в Gemius начали видеть, что вот мы вынесли отдельно спорт, можем исключительно эту аудиторию по соцдему смотреть. И в этом видим реально мужскую аудиторию. 85% мужчин там, разного возраста. Вот здесь лайфстайл, шоу-биз, здесь реально женщины доминируют. Поэтому нам легче стало продавать. Тем же клиентам, показывая, что вы покупаете не всю аудиторию, да, то есть мы там не научились делать таргетинг той же баннерки по интересам сами, но мы клиенту гарантировали, что он будет рекламироваться в конкретном разделе, где вот, смотрите, есть там аудитория. И мы гарантировали, что здесь там женщины будут с высоким там процентом присутствия. И опять же, тот же покер, когда мы запустили, понимали, что рейтингов там каких-то и трафика ожидать точно не стоит, потому что это не футбол. То есть это тоже вид спорта, но он не такой популярный. Но если смотреть по соцдему, то это как раз попадание в целевую клиента.
Ну, я думаю, что по трафику там все равно нормально должно быть все-таки. Это такая горячая тема сейчас.
Горячая,
в диджитале, скажем
так. Да, но опять же...
Я видел там ваши конкуренты из НВ тоже, у них есть какая-то такая брендированная рубрика про азарт,
что-то такое. Да, запустили. Ну, круто, что там у тех же рекламодателей появляются возможности брать...
Легализация гэмблинга.
Повлияла, да, все правильно. Но все равно цифры хотелось бы видеть больше, можно так сказать.
Когда у меня сейчас спрашивают, кто может рассказать про SEO в медиа, я практически всегда называю тебя. И, в принципе, я так понимаю, что вот исходя из там последних... нескольких лет вашей публичной коммуникации, ну, твоей личной коммуникации, SEO для вас – это главный драйвер роста сейчас, поисковой трафик.
С одной стороны, да, все верно, мы там как бы инвестировали деньги в это и ресурсы, но с другой стороны, тот же Google, он непредсказуемый, как и Facebook, ну, два основных игрока и там платформы, которые трафик дают для медиа. Поэтому мы пару раз все-таки лицом об асфальт в этом плане больно бились, и ты сейчас видишь, что у тебя там идет очень много трафика, да, ты там, не знаю, миллионами его гребешь в месяц, ну, круто у нас. Я не буду там врать, но Google, вот конкретно поисковый трафик переносил там в хороший период, там, 15-20 миллионов сессий в месяц. Ну, это реально до хрена.
Да, да, это очень круто.
А начинали мы вообще какие-либо там шаги в этом направлении, и это было порядка 2-3 миллионов. Ну, 24-й канал – это все-таки не медиа, которая там сегодня создалась, а завтра ждет брендовый запрос, да, начали. Ну, это все-таки ТВ-канал, у него есть своя аудитория, и сайт присутствовал с 2009 года, или 2008-го.
Ну, а он разве не был изначально 24UA?
Не был.
Он был всегда 24TV.
Да, TV, 24TV. Ну, мы купили этот домен 24UA, ну, потом решили ничего не переносить и оставить на TV. А тут по Гуглу мы инвестировали, получали там офигенные результаты, увеличивали команду внутреннюю, то есть там начали набирать SEO-редакторов, которые конкретно там прописывали SEO-шные материалы, не знаю, там, что делать в Страстную Пятницу, да, или там поздравления на День Валентина. Это, ну, реально, это SEO-шные материалы, которые там сезонно дают много трафика.
Я знаю ребят, которые делают русский лайфхакер, и я помню, у них был один из самых таких ярких для меня примеров SEO-шного материала – это «Как узнать, что тебя ищут на передаче «Жди меня»?»
Класс. Да. Лайфхакер, на самом деле, они просто топы в этом плане, вот да, в evergreen контенту, ну, молодцы. Я помню, там, пару лет назад наш SEO-редактор сказала, что смотри, мы по запросу «Как варить гречку» вышел лайфхакера русского.
Да, это круто, да.
Ну, обошли.
По запросу «Как варить борщ» они, наверное, до сих пор в топе.
Да, правильно. Но, в общем, гребли мы этот трафик со всех сторон, а потом Google начал менять правила. Ну, то есть, он понимал, что большие медиа пылесосят трафик на всем. Ну, вот там мы яркий пример, не знаю, обозреватель яркий пример. Там, ну, там любой сайт из топа украинского взять, ну, кроме «Украинской правды», наверное, там «Радио Свободы» и «Громадского», которые чисто новостные. То есть, они там не распыляются на разные тематики.
Например, на инструкции лекарств.
Вот, это болезненная тема, и мы, кстати, от нее избавляемся. Вот прямо сейчас.
Ну, то есть... Я хотел, кстати, про это спросить, потому что я как в какой-то момент это заметил, что ваш сайт, обозреватель, НВ, Гришат, Униан, когда вводишь Панадол, то выскакивает новостной сайт, который сайт рассказывает.
Слушай, ну мы это подсмотрели, ну мы это не придумали, мы это подсмотрели у одного украинского сайта, не будем называть.
Я думаю, что если бы вы это придумали, то это был бы уже топ всего.
А потом Google просто сказал, что, ну, ребят, вы в этом плане вообще не эксперты, а это все-таки тематика, которая влияет на жизнь человека, и вы не имеете права быть в топе. Ну, буквально там другими словами, но вот это все так звучало. И улетели эти все сайты далеко вниз, и сейчас там аптеки все стоят. А помимо того, что сайты улетели вниз, то они еще и получили такой негативное влияние на остальной трафик, потому что домен, на котором присутствуют инструкции лекарств, с меточкой условной, которая для Гугла выглядит плохо. Поэтому лучше от этого контента новостному изданию, сайту, не знаю, медийному даже там контентному избавиться.
Вот.
Но заработали мы денег на нем. Ну, мне кажется, там инвестиции они были не маленькие, там с небольшим плюсом отбили. Вот, трафика было много. Первое время прям очень много. Мы даже не рассчитывали, там вот такой рост был, а потом все не сошло.
Ну, какое сейчас место SEO занимает в твоей стратегии развития проекта?
SEO, ну, наверное, если очень так условно, то это пополам с social media. Ну, вот нельзя сказать, что сейчас мы все на SEO, а там соцсети подождут. Ну, наверное, все-таки эти две платформы, они равносильно. И инвестициям, и там людям, вовлеченным в это все.
Ну, вот у вас, получается, есть редакция, которая работает только на поисковой evergreen контент.
Ну, можно редакцию назвать.
Или это SEO-шники?
Это, ну, у нас есть 2-3 технических специалиста, конкретно технических, которые мониторят постоянно ситуацию. Ну, они отвечают за весь холдинг, да, там параллельно еще они там внешние проекты могут брать. Ну, как правило, это…
Это то, что условно называется SEO-шник.
Да, 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 да. То есть, он тебе скажет, вот здесь код у нас, здесь сайтмап у нас нужно поправить, тут мы, не знаю, XML-ка хреновая. Ну, то есть, те технические термины, которые там я… поверхностно знаю.
А ключевики они тоже мониторят? Или это другие?
Да, не, они тоже мониторят, но они не так плотно взаимодействуют конкретно с редакцией, которая создает контент. Есть еще отдел SEO-редакторов, их три, они тоже отвечают за весь холдинг, и они раньше очень плотно работали, да и сейчас работают плотно в связке с редакцией, но в определенный момент мы начали требовать, чтобы все наши редактора знали базовые требования по тому, как правильно написать, создать новость, да, чтобы она там в глазах Гугла была хорошей. То есть есть SEO-тайтл, есть SEO-дескрипшн, там структура материала, какая, какие у нее требования, там, не знаю, объем знаков минимальный желаемый. То есть вот мы поняли, что ты сам сказал, там 30 чем-то проектов у нас, да, и
39,
да.
Это почти 40.
Некоторые там не обновляются, но они есть, да. Мы поняли, что SEO-редактора не смогут там физически все просматривать, рекомендации давать. И мы начали наших редакторов, журналистов учить. Постоянно проводить Zoom, там, конференции, какие-то лекции, потом проверки выборочные делать. Ну, и я знаю, что в других украинских медиа та же ситуация. То есть, там редактор, который сейчас приходит на ленту новостей, если он знает там базовые требования по работе с SEO, то, наверное, он и денег больше зарабатывать сможет.
Ну, да, логично. Но если вот про структуру вашего трафика говорить, то сколько там сейчас поиска, и что другое есть?
Смотри, вот, ну, наверное, Google Analytics, да, там по его данным, по его смотреть. Google последний там год, наверное, начал развивать продукты свои, там, типа Google Discover, Google Apps,
Google News.
Google News, да, и там органика классическая, не знаю, которую все знают.
Ну, я Google Discover, Google Apps и Google News не считаю поисковым
трафиком. Это реферальный, да, больше?
Да, ну, то понимании. Есть, в моем понимании, да.
Ну, окей, да, можно так, по сути, считать, и Google тоже так Analytics считает, что это все-таки реферальный трафик, но если я там правильно знаю, то чтобы собрать больше трафика с Google Discover, то ты должен очень хорошо соответствовать требованиям под поисковый Google. Ну, вот там сайт должен быть таким-таким, контент таким-таким. Вот. Ну, то есть, ну, все-таки да, ты прав, это реферальный трафик. А, наверное, процентов 30 поиск сейчас.
Ну, то есть, не 60.
Не-не-не, не 60, он упал, он сильно упал в декабре после последнего апдейта, когда было много нашего поискового трафика. Ну, там, я не знаю, какие были конкретно там, причины, что сайты сильно труханулись, но, скорее всего, мы всегда были классическим новостным сайтом, ну, там, длительное время. Но если взять вот эти наши 39 проектов, разложить на контент хотя бы за один там, день, с 24 часа, и посмотреть, сколько из этих всех материалов не новостных. Ну вот, кстати, SEOшник вчера делился этой информацией, он мониторил нас, TSN и Украинскую правду. У нас вышло за один день 380 с чем-то материалов. Из них половина новостных, то есть носят новостной характер. Ну, это может быть новости там
образования. Ну, шоу-биза, например.
Да, да. Ну, там не все. Не-не, там не новости. Шоу-биз это тоже как бы происходит, и там кто-то засветил якісь оголені частини тіла, но вот, ну, сюда не относятся.
Ага,
это, окей. Ну, там, не знаю, распоряжение Киевсовета о каких-то там нововведениях, или там первые или старшие классы в этом году не сдают там, аттестацию. Ну, то есть, это все-таки не политика, но все-таки новость, потому что она как-то влияет.
На, ну, то есть, половина – это новостной.
50%, контент. Да. У TSN за день было 450 новостей, и у них тоже примерно такая же пропорция. Половина новостного, половина не новостного. А правда, у нее 120 новостей. Там, в том числе и «Экономическая правда», и «Таблоид», вот эти такие сателлиты, то у них порядка 100 новостей. Вот, ну так, со стороны, если посмотреть, «Правда» – новостное издание, «ТСН» и «24 канал» – ну, это уже проекты там, на широкую тематику.
Ну, для меня все-таки в моем таком, ну, постороннем сознании вы все-таки больше про evergreen контент, чем TSN. TSN, мне кажется, они много вытягивают на шоу-бизе, а у вас все-таки больше. Ну, и именно из-за этого я думал, что доля поискового больше, да? Гораздо больше, чем 30%.
Она была больше, 60% очень длительный период времени держался, но потом апдейт вот от Гугла декабрьский, он все-таки там поменял ситуацию, ну и там мы больно почувствовали, упали. В ноябре у нас 23 миллиона уников было, это там рекорд сайта за все время, и Google, ну, реально
заметил. Поставил галочку в свой блокнотик.
Да, он дал много, а потом говорит: все, ребят, забираю. Может быть, вот в таком компоненте мы не сравнивали там себя с TSN, ну, наверное, да, наверное, у нас эвергрина больше. Ну, там, у TSN они за счет другого получают трафик. TSN номер один сейчас, ну, в плане результатов они молодцы. Ну, там, вот прям как бы респект. Но то, за счет чего они стали номер один, ну, я бы так не делал. Ну, тут, понимаете, каждый сам.
Ну да, 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 да. Мне кажется, мы с тобой познакомились где-то году в 16-17, когда ты мне написал какой-то вопрос про Facebook.
Был, да, да, да.
И что-то вас там пессимизировали в выдаче, кто-то у вас украл видео или что-то такое, я помню. Как сейчас обстоят дела с социальным трафиком?
Получше, чем вот в тот момент, когда я написал. Гораздо лучше. Прошлый месяц у нас там практически 10 миллионов сессий было из Фейсбука. Много. Ну, это классный показатель. Он рос достаточно там длительный период. У нас было несколько жалоб относительно нарушения авторских прав. Они у нас висели, они, если не ошибаюсь, год висят. И это мешает группе получать полноценные охваты там, среди подписчиков. они ушли от нас в прошлом году, и трафик получше стал себя чувствовать.
Вы много видео выкладываете?
Стараемся, да. Ну, мы понимаем, что это все-таки рост вовлечения аудитории, mm-hmm. что там, если одно видео очень хорошо зашло, оно потянет за собой там, следующие посты. Ну, не сильно, но как-то повлияет. Ну,
mm-hmm.
даже по себе, если там, как юзер, да, ты понимаешь, что ты завис на публикации какого-то издания в Фейсбуке, то с очень большой вероятностью через два поста ты еще одну публикацию этого издания увидишь. Ну, поэтому вот видео, изображение с теми же мотивами мы делаем. И в прошлом месяце мы по видео, там, наверное, впервые обошли TSN по количеству просмотров. Ну, там, на какие-то десятые, там, тысячные,
угу.
но у TSN всегда было ого-го много. Там Катя Каберни, когда еще работала, она там этими цифрами сумасшедшими хвасталась, ну, немножко было завидно, но все-таки TSN, они-то дофига инвестируют в контент, mm-hmm. да, то есть у них очень большой бренд телевизионный, у них там огромная команда, и они его создают за одни сутки большое количество единиц. У нас канал гораздо скромнее, контентом меньше создается, но вот пытаемся.
Ну, а как у вас вообще налажена работа с каналом? То есть, для меня все-таки сайт 24-го – это ну, нечто сильно отдельное от телевизионного канала.
Но, да, да, да.
То есть, это довольно нетипичный такой сайт канала.
Канала, да. Ну, начиналось это все как сайт канала. Там в конце нулевых это реально… Вот, там была редакция из 4 человек, если не ошибаюсь. И… Кроме того, что они полностью адаптировали все, что вышло на телек, они там еще дописывали какие-то пару новостей в ленту, чтобы она не провисала. И в году 2014, после там, Евромайдана, после событий на Востоке, в Крыму, то мы почувствовали, что трафик можно получать не такой, как раньше было, он реально может приходить к нам.
Mm-hmm.
И ну, было принято решение, что… Канал каналом – это круто, мы там работаем, и конвергенция нам поможет, да, но все-таки сложная штука – конвергенция, потому что команды разные. Начали развивать отдельно, то есть мы говорили, что, ребят, вот выходит сюжет там про какое-то событие, не знаю, в Киеве на канале, но он выйдет через 5 часов после того, как событие произошло. Журналист поедет, снимет, смонтирует, начитает, отдаст там режиссеру эфира, он выйдет, только потом мы сможем взять это видео, написать текст и выложить на сайт. Ну, пройдет 5 часов.
Угу.
Ну, понятно, что происходит событие, мы там… стараемся в ближайшие там, несколько минут написать про него. То есть мы не ждем канал, а раньше всегда ждали. То есть что-то произошло, а чего не даем? Ну, потому что ждем, пока на канале выйдет сюжет.
Но новостные редакции сейчас, получается, отдельно работают.
Да, да, да. Это отдельные кабинеты. У нас на самом деле редакция канала находится в Киеве, а редакция сайта находится во Львове. Mm. Главный редактор находится.
Я думал, наоборот.
Нет, нет. Главный редактор сайта и еще порядка там 7 журналистов в Киеве, mm-hmm. а все остальные, вот все-все-все, ну и по Украине в том числе, то есть у нас огромный ньюсрум сайта, он находится во Львове, и есть там ребят, которых мы добирали за последние полгода, мы понимаем, что сейчас человек, находясь живой в любом городе, может быть полноценным членом команды. Раньше mm-hmm. это… Ну, как-то
раньше было сложнее.
Сложно, да. Мы сами поверили, что вот Zoom, вот там постоянная коммуникация все может исправить.
Ну, то есть, все равно старшие редактора все в Киеве.
Да, 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 да. Не все. Ну, замы во Львове есть, старший редактор в Киеве. И ну, ты правильно подметил, что мы не типичный сайт телеканала. То есть мы очень сильно независимы друг от друга. Вот. Mm-hmm. Хотя тот же YouTube, он очень сильно вытягивает за счет канала, потому что у нас есть там клевые блогеры, которые приходят, они там эксперты в своей теме, они в первую очередь приходят и говорят на канале, но бывают ситуации, когда на канале мы там смотрим рейтинги, переводим в цифры и понимаем, что вот этого блогера там посмотрело ну, там 15 тысяч человек, да? А на Ютубе это видео зашло и собрало 500 тысяч человек, mm-hmm. ну, тогда этот и блогер сам такой, секундочку, типа, а может быть, типа, канал не обязательно, а может, вот и на Ютуб надо работать. Ну, тут оно...
И чем заканчивается такой разговор?
И там работает. Ну, то есть, есть, наверное, 99% вот ТВ-контента, который создавался исключительно под ТВ, да, мы потом забираем в YouTube, и он там хорошо уходит. Ну, были там моменты, когда мы рассматривали, что вот на телеке плохие рейтинги, покажите, что у вас на YouTube. Смотрим на YouTube, там тоже плохо все. Ну, тогда уже смысл там дальше.
А какое место соцсети занимают вот в твоем внимании, скажем, как медиа-менеджера? Насколько это часть там, стратегии? Я так понимаю, что учитывая, что вы во всем отталкиваетесь от монетизации, то, ну, значит, здесь должно быть все грустнее, потому что, ну, Facebook невозможно монетизировать видео, YouTube, не знаю, монетизируете вы или нет.
Ну, мы YouTube, да, монетизируем. YouTube, он с самого начала казался понятной, адекватной платформой, но тоже там, ну, там более четкие правила, если вот там со стороны. Они тоже, конечно, алгоритмы меняют и правила меняют, это тоже влияет на, там, не знаю, на планы, которые себе там где-то построил, на деньги, которые ожидал увидеть. А соцсети, но если говорить, опять же, конкретно о дистрибуции, вот, да, то есть там я как медиа-менеджер думаю о дистрибуции, и дистрибуция – это 100% там времени, ну, то, наверное, все-таки SEO 50 на 50. У каждого направления у нас есть руководители, да, то есть у SEO и у соцсетей есть там профессионалы, которые там, ну, они фигачат, они работают, они получают удовольствие, и в первую очередь там успехи какие-то, это, ну, их заслуга, потому что они с командой плотнее общаются. Есть у нас на 24-м канале 4 SMM-редактора. Это люди, которые конкретно вот там смена 8-часовая, да, и они занимаются тем, что выбирают, что поставить там в ленту. Они работают с отделом мультимедиа, которые там делают видеокартинки, и они очень плотно взаимодействуют в плане, там, что будет, там, если какой-то breaking news, когда давать, как давать. Ну, то есть, все-таки, наверное, тут моя заслуга больше, что есть налаженный процесс, есть такая структура очень четкая, как это все работает, куда это развивается, но руководители этих направлений, вот, они уже непосредственно исполняют.
Я недавно общался с диджитал-директором новостного сайта шведского общественного вещателя, и когда я начал ему задавать вопросы про дистрибуцию, он мне сказал, что у них, в принципе, большая часть трафика исторически – это директ. То есть, это люди, которые заходят на главную и оттуда выбирают новость. И ко мне тогда пришла мысль такая, что, наверное, в Украине такую историю в 2021 году невозможно сделать, чтобы… Вообще сайт обречен.
Если на директ только ориентируется.
Ну, да, то есть моя мысль такая, что сайт, новостное издание в 2021 году обречено быть кроссплатформенным и зависеть так или иначе от Гугла, Фейсбука и там стоимости клика на Укрнете. Насколько ты с этим согласен? Есть ли у вас какое-то ядро, которое переходит на главную и вбивает 24-й, когда слышит про какую-то новость?
Ну, давай по порядку. Вот, мне кажется, в Украине есть такие сайты, которые там живут за счет директ-трафика. Но, наверное, это кор, мне кажется, потому что я недавно смотрел их статистику. Вот. У них, ну, там пару миллионов уников приходит. Но и вот это, наверное, те ребята, которые там по старинке еще ходят на кор, не знаю, нравится шрифт, цвета, там, не знаю, редакционная политика до сих пор нравится.
Ну, ты смотрел по Гемиусу их?
Google Analytics смотрел.
Окей.
Да. И, ну, старые, скорее всего, ну как старые, опытные бренды медиа, которые длительное время в Украине присутствуют, да, вот они давно уже, у них там свои поклонники остались, У нас есть в Украине медиаиздание одно, да, и так как бы люди, вот, которые там в новостной этой тусовке друг с другом общаются, говорят, что вот они молодцы, но если бы они еще маркетингом занимались, то, может быть, у них бы результаты были совсем бомбические. Ну, то есть, просто называть мне некорректно будет.
Окей.
Но я, да, не верю, что медиа, которая там ориентируется только на директ, не развивает SEO, другие платформы, каналы, ну, там, может стать популярным и, ну, не знаю, достичь успеха в каких-то разных областях, там, не знаю, стать самым читаемым, стать прибыльным, собрать там миллионы, не знаю, подписчиков где-то, не верю.
Что с ядром 24-го?
С ядром, ну…
Сколько у вас директ вообще?
Директ… тут Google немного, Google Analytics немножко попутал карты, потому что он в директ начал закидывать не всегда прямой трафик. Тут очень…
Ну, я думаю, ты же меряешь, не знаю, там, переходы на главную прямые. Мне кажется, вот я меряю это таким образом. У нас на Суспильном тоже трафик из Google Discover, он почти весь считается как директ. И… ну, я меряю как бы реальный прямой трафик переходами, с прямыми переходами на главную, вот так.
Ну, я сейчас гляну, кстати, я тебе не скажу, сколько директа за последние там 30 дней, но он за IO, или IO, как они правильно там…
Сейчас они, по-моему, называются IO Technologies.
Да, да, да. Они дают показатель количества кликов на главной. За там, сутки или за какой-то период времени, то эта цифра у нас в будни от 30 там, до 50-60 тысяч кликов на главной мы получаем. Но это можно как-то перевести в количество пользователей, например, да, в день.
Ну, сложно.
Сложно, да. Есть один человек зашел, один раз кликнул и все, а есть тот, кто пришел и там сидит полчаса и читает все новости по порядку. Вот сейчас. Пока поищу, что у нас там по директу. Но если не ошибаюсь, там что-то порядка 6-7 миллионов сессий было. Где-то в этом.
Насколько для вас вообще вот такая лояльность или такое ядро для вас является важным?
Директ-трафик, ты имеешь в виду, да? Ну, мне кажется.
Ну, может быть, не директ-трафик. Как ты вообще как-то меряешь лояльность или нет?
То раньше я верил, реально вот для меня был показатель директа, да, то есть у меня там Google таблички, я их сопоставлял там по периодам, смотрел на какие-то тренды и понимал, что вот у нас есть украинская версия, есть русская версия, там какое-то проседание небольшое, там ай-яй-яй, нужно разобраться за счет чего. Ну, в итоге нифига не получалось разобраться, потому что это все, ну, как мне кажется, достаточно абстрактно. Как меряется ядро. Но мне кажется, у нас та стратегия, когда мы решили идти там на множество платформ, где есть наша аудитория, ну, не TikTok имею в виду, да, потому что там нашей аудитории нет. Хотя я очень там, позитивно смотрю на те новостные медиа, которые заходят на эту платформу. Ну, то есть, это реально там контакт с новой аудиторией, и, не знаю, бренд awareness, это там сращивание лояльных пользователей, может, ну, по-разному можно как-то оценить. Мы работаем на аудитории, где есть вот наша целевая, ну, по возрасту, скорее всего, да,
то есть… И какая она?
Ну, это все-таки там люди 30+, наверное. Ну, если взять шоу-биз, то, наверное, чуть младше, если взять спорт, то она еще младше, наверное. Но если говорить конкретно про новостное издание, про бренд 24-го канала, то это все-таки, наверное, 30+. И на что мы ориентируемся? Мы ориентируемся на количество подписчиков на YouTube, да, потому что это все-таки, ну, подписаться на новостной канал, ну, это все-таки осознанный выбор, и человек там хочет читать, смотреть контент от этого издателя. Это, наверное, органический рост Facebook-группы. Сколько человек, опять же, осознанно захотели там читать наши новости.
Ну, хорошо, перефразирую. Какая для тебя главная метрика вот в твоей работе? На что ты смотришь больше всего? Это деньги или охват? Или что?
И деньги, и охват. Оно, я считаю, я верю, оно связано между собой. Ну, нельзя маленькому сайту зарабатывать много, да, и нельзя быть большим сайтом, но при этом ничего не заработать. Ну, то есть, это просто...
Ну, я знаю и такие истории.
Есть, да, да, конечно. Ну, маленькие сайты могут зарабатывать, это правда, это точно. Но вот я все-таки верю, что и легче заработать, потому что мы сами там на своем опыте поняли, что насколько легче продать, когда ты вот такого размера небольшого, и насколько легче продать и дороже что-то, когда ты гораздо крупнее. И это реально касается и прямых клиентов, и рекламные агентства с их там умными медиапланерами, стратегами. Они все равно смотрят на цифры, они смотрят на охват, они смотрят там на аудиторию уникальную. То есть, ну, для них цифры, большие цифры имеют значение.
Угу.
Вот. И я слежу за теми другими, за трафиком и за деньгами. Вот. А если копнуть чуть глубже в трафик, да, можно там закинуть денег и получить за несколько дней миллион трафик, ну, условно миллион, да, там, не знаю, в разрезе месяца несколько миллионов.
Не, но учитывая ваш трафик, который вы получаете органически, то мне кажется, что вам сложно закинуть денег, чтобы это был ощутимый какой-то прирост.
Ну, вот именно, сейчас. Да, 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 это правда. Были случаи, когда мы продали слишком много рекламы, мы ее не успевали откручивать.
Ага.
И нам надо было пару миллионов докупить. Ну, то есть мы брали, докупали, откручивали. Такой момент. Я вот больше о чем? О том, что может трафика быть много, но когда ты начинаешь смотреть на его качество, там, не знаю, прочтение, показатель отказов, там, до скролл, до конца материала, ну, тех же партнерских проектов, да, то есть есть материал партнерский, можно получить офигенно большие цифры, но его не читают. Ну, имею в виду, когда мы там по IO Technologies смотрим, как люди скроллили, сколько времени тратили. Ну, такие случаи бывали, и вот стараемся в будущем избегать такого. То есть, все-таки большие цифры – это, с одной стороны, ок, но нужно и там на мелочи такие, как там качество трафика, качество аудитории, которую ты продал рекламодателю, она должна на таком хорошем уровне держаться.
Ну, судя по тому, что ты называешь аналитику IO, то значит, ты как. Ну, вы значит, смотрите на доскроллы.
Конечно, конечно, да.
Время
да.
на статье. Да. А вы смотрите это в разрезе редакционных материалов или для продажи?
И так. Ну, мы даже там и авторов на сайте оценивали какое-то время назад, и KPI прописывали. Для меня там это раньше казалось, ну, немножко неправильно. Там, ну, человек может написать меньше новостей, но да, там вовлечение больше будет, люди зашерят гораздо лучше, а другой может написать 50 SEO-шных материалов, собрать там несколько миллионов трафика, ну, типа, кто больше ценностей принес в этом случае. Ну, тут, наверное, надо выбирать, что тебе важно, вот, ну, и как правильно оценивать. Ну, я про то, что если правильно там разбить на качественные показатели даже работу того же журналиста, то реально видно на каких-то там больших объемах, что вот этот человек делает материалы и там средняя имеет 50% до скролла до конца, а вот этот вот 30%.
Угу.
Ну, тут все-таки уже видна разница, и стоит изучать причины, почему вот так получилось.
Но в целом у вас не может быть такой ситуации, что вы, например, запустите какую-нибудь рубрику условных лонгридов для, например, позиционирования 24-го как бренда сложных крутых текстов. То есть, запустить рубрику, которая не будет приносить ни денег, ни аудиторию.
Почему? Такой вариант не исключаем. Вот, может быть, но сейчас он не рассматривается, мы его не планируем там в тактику и в стратегию свою никуда не вносим, но это может быть. Ну да, то есть там в какой-то момент мы поймем, что нам нужно стать там top of mind по серьезным каким-то контентам, по серьезным текстам, темам. Нам нужно привлечь качественных журналистов, да, то есть инвестировать в это направление. Ну, но тут нужно понимать, а зачем. Mm-hmm. Ну вот, чтобы было, ну, типа, неправильно. Ну, да.
А если говорить про новые модели монетизации, вы что-то рассматриваете сейчас или нет?
Paywall, да, клубная.
Ну, paywall, mm-hmm. да, membership, не знаю, мерч.
Нет, ну,
мы... Конференции.
Не рассматриваем, мы их обсуждаем периодически, насколько оно нам подходит, насколько оно может изменить вот наш медиапроект, потому что он в любом случае меняет. Ну, то есть, ты там от чего-то вынужден отказаться, от каких-то привычных вещей. Когда взвешиваем за и против, ну, пока не готовы. Я точно не исключаю, что это не произойдет. Я годичной давности в это не верил абсолютно никак. Ну, mm-hmm. вот совсем, да, то есть, смотрел на то направление, как ребята запускали и клубы, и это у нас клубную membership, правда, запустила, да. Громадский вроде.
Ну, я думаю, что практически все, вот, Лига запустила.
Ну, Лига донаты.
Ну, это запустили, да. Примерно то же самое.
Вчера Бабель запустил да. донаты, да. Ну, и подписка у нас, если не ошибаюсь, у НВ есть.
Да, но для меня вот НВ все-таки это ближе к вам по, ну, не знаю, по направленности, темам, да, и по темам сайт. Mm-hmm. И мне кажется, что это все равно довольно жесткий шаг запускать Paywall, учитывая, что это как бы агрегатор трафика, по сути, да. и... Ну, как, мне кажется, еще нам предстоит проанализировать успехи НВ, потому что сейчас это все пока только очень-очень ранний этап.
Угу.
То есть вы не планируете
такое делать? Нет, но в ближайшем времени этого точно не произойдет. Тут, опять же, ну, нужно понимать, что мы в итоге получим. Да? То есть есть точно в Украине ограниченная аудитория, которая готова платить за
да.
контент. Эту аудиторию кто-то уже там, тот же НВ забрал себе, да, чтобы отбить кусок аудитории подписчиков НВ, которые платят 50 гривен им, нам нужно сделать что-то чуть получше.
Да.
Ну, там, или убрать недостатки, которые есть у НВ. Либо стараться найти совсем новую аудиторию, которая никогда никому не платила, и заставить, ну, не заставить, а мотивировать их покупать у нас контент. Опять же, ну, за счет чего мы готовы это сделать. Ну, вопрос сложный. Я, честно говоря, вот не до конца верю, что можно совмещать успешно и монетизацию за счет рекламы, за счет рекламодателей и за счет подписки. Mm-hmm. Вот все-таки это там либо-либо у тебя должно быть.
Не, ну можно, например, отключать рекламу тем, кто подписан, ну, продавать, как sports.ru продает mm-hmm. Mm-hmm. отключение рекламы. Например.
Можно, но Sports.ru, если вот ты спрашивал про лояльность аудитории, Sports.ru – это там топ of the top, почему-то. Я думаю, у них настолько комьюнити развито, что mm. человек, не знаю, где-то в Уганде окажется с ужаснейшим интернетом, и он захочет зайти на Sports.ru, он зайдет на него, потому что ему там важно посмотреть. Ну, если сравнивать наш сайт, у нас не так круто развита комьюнити.
Mm-hmm.
Да, вот, и мы отключали рекламу на нашей мобильной апке, на приложении, да, на iOS. Там это символический доллар, если не ошибаюсь, стоил. Денег это не особо принесло, мы это сделали только потому, что там определенные люди, наши хард-юзеры, они просили.
Угу.
Они говорили, ну, бесит реклама, ну, берите там, вот, ну, да, доллар. Остались довольны. Ну, там было порядка, я не помню уже точно, но там, что несколько сотен человек. Ну, то,
угу.
вот в таких объемах.
А апка вообще занимает какое-то место
в
стратегии?
Стратегия.
Просто мне кажется, это такой, знаешь, уже 2016
угу,
год.
Угу. Я тоже так вот с тобой согласен, и наше руководство тоже так думает. Последний год или даже два не тратили деньги на разработку, на улучшение каких-то фичей, потому что в чем минус тех же апок, нужно постоянно что-то менять, допиливать, улучшать, есть какие-то новые требования, а это угу. определенный разработчик со знанием определенного кода, да, должен быть. Держать его в штате постоянно, ну, не накладно. искать каждый раз нового, который сначала изучит это приложение, там, специфику. И, в общем, мы решили, что там вот оно как есть, работает, пусть работает.
Угу. Ну, для меня проблема апки в том, что там, ну, как бы, если это не апка, не знаю, приложение для похудения, угу, и то, ну, там, ну, огромная сервис, конкуренция. Да. Если это не сервис, то туда надо ввести аудиторию, и
да,
получается, что в нем нету вообще какого-то вин-вин для тебя, потому uh-huh, что ты uh-huh приводишь аудиторию, там, да, можно монетизировать, иногда это удобнее, чем в вебе, но uh-huh вот, как ты говоришь, пользователи хотят отключить,
uh-huh, uh-huh,
и, вероятно, там это было не 10 запросов у вас, если вы решили с этим поэкспериментировать.
Да, 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 ну, я даже не знаю, окупилась ли вот эта вот сумма, заработанная на разработчика, который потратил на
добавление функционала.
Да, да, mm-hmm, да. Ну, мы сделали, мы там пошли навстречу этим людям, которые там реально любили эту апку, ну, любят, юзают ее. А так, чтобы зарабатываем деньги, там периодически каких-то прямых рекламодателей размещаем, а в основном это Google.
Mm-hmm.
Вот.
Ну, последний вопрос. Все-таки расскажи, как ты объединяешь? Потому что мы проговорили все это время про 24-й, mm-hmm, канал 24. Как ты объединяешь свою роль диджитал-директора и делишь ее между другими проектами? Как это работает вообще в холдинге?
В холдинге, ну, достаточно сложно. Есть проекты, сайты родийные, да, то есть, mm-hmm, не какими бы там непосещаемыми не стали, хотя они достаточно неплохой трафик собирают, как там для сайтов радиостанций, это Радио Максимум, Радио Люкс ФМ. Ну, там гораздо все проще. Там нет у нас планов создания каких-то новых сервисов, там, выхода на какие-то рынки. То есть, это мы пробовали раньше с Люкс ФМ зайти в нишу лайфстайл изданий и развивать. Но есть бренд Люкс ФМ, который мешает вот вырасти больше, там, mm-hmm, есть потолок условно какой-то.
Вы пробовали делать контент чисто для сайта и превратить, да, сайт, да, в лайфстайл,
да,
издание?
Да, 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 набрать, uh-huh, побольше редакторов, дистрибуцию круче настроить. Ну, не получилось, поэтому поняли, что лучше время не тратить, а лучше в другие проекты какие-то инвестировать. То есть, ну, есть главреды этих сайтов, у них есть там свои команды журналистов, они работают. Если так по порядку, за Hitnet мы возвращаемся там, когда рождается какая-то идея, вот развиваться в этом направлении, да, то есть мы там обсуждаем, принимаем какие-то решения, планы по развитию, и опять же, есть главред, который, ну, там, четко видит там ценности, миссию этого издания. И та же ситуация с Футбол 24. То есть у нас нету руководителей проектов, проект-менеджеров, uh-huh, uh-huh, можно так назвать, конкретных медиа. У нас есть главреды, которые там могут помочь в этих вопросах. Но в целом.
Ну, то есть главред тоже следит за трафиком, получается.
Да, 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 конечно. У них есть KPI, и они заинтересованы в выполнении этих KPI по трафику. У нас все сотрудники наших изданий, там журналисты, они четко понимают, что мы коммерческая структура, и нам нужно заработать за счет трафика.
Угу.
Нужно расти, да, то есть, чтобы расти, нужно как можно больше там получать юзеров каждый месяц. Они следят, но они следят в рамках своих компетенций, в рамках своих возможностей. Мы на них не вешаем какие-то там задачи, которые вообще не вписываются в их, ну, понимание, там, зону ответственности. Вот. Если там смотреть, как этими проектами правильно управлять, у нас есть еще отдел IT-разработки, достаточно там большой, он еще работает с внешними клиентами. Но каким бы хорошим сайт ни был, он не может быть на одном и том же уровне длительное время. Ему постоянно нужно что-то допиливать, улучшать, убирать. Mm-hmm. Не знаю, там Google вносит какие-то свои коррективы постоянно. И так или иначе, мы всегда там возвращаемся к тому, что вот у нас есть там в планах работы по этому сайту. То есть мы там планируем, ребята берут в работу, запускают. Ну, Как-то это примерно так. У меня есть опыт работы в другом медиахолдинге. Я был непосредственно project manager сайта UAFootball. Open Media Group был такой, он сейчас тоже вроде есть. Там чуть другая структура. Там был главред, который отвечал исключительно за контент, за там, стандарты журналистики, и был еще project manager, который отвечал конкретно за трафик и за монетизацию. То есть, вот зона
ответственности. Ну, для меня это более такая традиционная команда.
В ней есть и плюсы, и минусы, на самом деле. Ну, там, не будем углубляться. У нас получилось настроить работу вот таким образом. Да? То есть, у нас главреды четко понимают, что нужно трафик. Да? То есть,
ну да, но с другой стороны, у вас же получается в какой-то мере ты объединяешь себе все, что нужно, все, что не про контент.
Да,
а главред все-таки.
Да, все про контент. То есть, я стараюсь охватить все проекты там в равной доле, ну, понятно, не в равной. Вначале я сказал, да, что у нас есть 2/4, на него гораздо больше времени тратится, потому что проект сам большой.
А если говорить про трафик, то переливаете ли вы трафик от 24-го на другие проекты? Или...
Ну, это больше не переливка, это больше такая небольшая помощь получается. То есть, у нас...
Ну, например, если есть какой-то материал на Zahid.net, который надо... показать большей аудитории, ставите ли вы его на главную 24-ю?
В ленту в порядке хронологии, то есть она не фиксируется на какое-то там время. Но там есть определенный лимит новостей в день, которые сайт футбол или Zahid может закинуть в ленту 24-го. Ну, чтобы не было перебора какого-то явного, да, там слишком много Zahid.net на 24-м оказалось. Это дает немножко трафика, но это не переливка. Такая помощь небольшая.
Окей. Переливкой смысла мы занимались больше часа. Надеюсь, это было интересно и полезно. В первую очередь тебе, Денис.
Да.
Денис Зеленов с ТРК «Люкс». Андрей Обрыкин, спасибо.
Да, всем спасибо. До свидания.